Глава 20. Ночной ритуал. Когда Дин Шучен вошел в кабинет Син Джисэня, то с удивлением увидел сидящего на стуле Фан Му. Парень был худее, чем несколько дней назад. Его волосы растрепались, а лицо стало пугающе бледным. Надень ему на запястье пару наручников, и он ничем не отличался бы от подозреваемого, которого только что подняли и притащили из следственного изолятора.
«Ты до чего себя довел? Заболел, что ли?»
Фан Му выдавил из себя улыбку.
«Да, все нормально».
Син Джи Сэнь жестом пригласил Дин Шучена сесть.
«Как дела?»
Полицейский, вздохнув, поднял два пальца, давая понять, что не прочь закурить. Син Джи Сэнь взял со стола пачку сигарет, Дин Шучен взял одну и угрюмо сказал.
«Никуда мы особо не продвинулись».
На лице Син Джи Сэня не дрогнул ни единый мускул, а вот Фан Му, внезапно расстроившись, опустил голову. Син Джи Сэнь стряхнул пепел с сигареты.
«Рассказывай».
Дин Шучен только что вернулся из педагогического университета. По предложению Син Джи Сэня, оперативная группа решила объединить 4 убийства. По его мнению, эти дела объединяло только место совершения преступления, но он признал вывод Фан Му, что убийца один и проживает на территории кампуса. Оперативная группа решила начать с дела об убийстве в театре. Дин Шучен вместе с несколькими сотрудниками отправился на экономический факультет и помимо расследования дела Чэнь Си, тщательно проверил все ее связи, которые могли угрожать ее благополучию. Результаты оказались неутешительными. Не было никаких оснований полагать, что кто-то мог ненавидеть эту нежную и добрую девушку до такой степени, чтобы убить ее с особой жестокостью.
«Короче, мотив убийцы...» — Дин Шучен закрыл блокнот. «Остается загадкой и по сей день».
Син Джи Сэнь долго молчал, только скреб подбородок и курил. Выкурив 2 сигареты подряд, он вдруг спросил. «А ты что думаешь?» Дин Шучена этот вопрос застал врасплох.
«Что?»
Он поднял голову и понял, что Син Джи Сэнь обращается к Фан Му. Тот, не спеша с ответом, после нескольких секунд раздумий сказал.
«Я думаю, что отдельное расследование дела Чэнь Си не принесет результатов. Лучше рассматривать все дела вместе».
Син Джи Сэнь заинтересовался.
«Что ты имеешь в виду?»
«Как я уже говорил, я не могу понять мотив убийцы, но чувствую его лютую ненависть, особенно в первых 2 случаях. Однако Фан Му сделал паузу. Его почерк изменился».
«Изменился?»
— не удержался Дин Шучен.
«Да. Если убийство Джоу Цзюня и Тун Цянь было своего рода всплеском ненависти, то убийство Сун Фэй Фэй, Цзя Ляньбо и Чэнь Си больше похоже на... выпендрёж».
«И что он хотел продемонстрировать?»
«Контроль. Он получает своеобразное удовольствие от манипулирования другими по своему усмотрению».
Фан Му повернулся к Дин Шучену.
«Офицер Дин, когда вы впервые надели форму, вам ведь нравилось ходить с пистолетом и вмешиваться во все подряд?»
Дин Шучен задумался и покраснел. Фан Му улыбнулся и продолжил.
«Контроль и правда пьянит. Более того, преступник и сам верит, что обладает такой способностью. Особенно, когда он убивает людей». «В таком случае», — выдохнул Син Джи Сэнь, «этот человек должен был потерять контроль над собой в реальной жизни».
Фан Му кивнул. Син Джи Сэнь, немного поразмыслив, произнес:
«Дин, проверь эту идею. Сосредоточься на тех, кто у нас по университетским меркам на дне».
«Дно». Это слово заставило Фан Му отшатнуться. Помимо презрения, оно несло в себе чувство снисходительного превосходства. Поэтому, когда Ухань спросил о ходе дела, он засомневался в правильности этого слова.
«Это не имеет значения». У Ханя, казалось, слово совсем не смутило. «Дно — это тоже не полтора человека, а достаточно широкий круг, и проверка займет какое-то время». Фанму поспешил объяснить.
«Не пойми меня превратно. Я не думаю, что сюда входят студенты».
«Эй!» — Ухань надавил на плечо Фанму. «Ты слишком заморачиваешься. Дно из дно, нечего скрывать. Я вот тоже на дне. И он тоже». И жестом указал на Тана, подметавшего пол в коридоре. В последнее время мастер Тан стал аккуратнее одеваться. Сегодня на нем был довольно красивый твидовый пиджак, и выглядел он на несколько лет моложе. Заметив движение Уханя, он выпрямился и спросил.
«Что такое?»
«Ничего. Сказал, что ты сегодня просто красавчик». Ухань улыбнулся и пошел прочь. Мастер Тан замялся, одергивая пиджак. Как и сказал Ухань, расследование оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. С одной стороны, охват был слишком велик, и после предварительных подсчетов выяснилось, что в студенческом городке тысячи людей находятся на грани бедности. С другой стороны, объекты расследования никак не помогали полиции и даже оказывали сопротивление. Это неудивительно. Они, в силу бедственного материального положения, и так страдали от низкой самооценки и депрессии. А теперь, когда стали объектом расследования целой серии убийств, разумеется, испытывали неудовольствие. Проверка шла через пень-колоду, и Дин Шучен ходил мрачнее тучи. Фанму несколько раз звонил ему, но Дин ограничивался парой фраз и вешал трубку. Юноше приходилось едва ли не клещами вытягивать из него информацию, чтобы получить хоть какую-то зацепку. Ухань очень сильно помогал Фанму. Он был куда лучше других, знаком с этими самыми представителями дна, особенно с бедными студентами и уборщиками. Фанму был ему благодарен, но Ухань считал, что помогает себе. «Только поймав настоящего преступника, я смогу доказать свою невиновность». К тому же, он потер затылок, надо отомстить ему за эту шишку. После обеда Фанму и Ухань снова убежали добывать информацию, а когда вернулись, было уже почти полдесятого вечера. Они съели немного лапши в небольшом ресторанчике за пределами кампуса и вернулись в общежитие практически без сил. В комнате был только четвертый брат. Когда они вошли, он поднялся из-за стола.
«Вернулись?»
«А, четвертый брат!» Ухань бросил сумку на верхнюю койку и бесцеремонно плюхнулся на его кровать. Тот хмыкнул и повернулся к Фанму.
«Шестой брат, чем вы занят сегодня вечером?»
Фанму взял полчашки холодной воды и выпил ее залпом.
«Ничем. А что?»
Четвертый брат подтолкнул его к столу.
«Сегодня у Чэнь-Си день памяти, вторая седмица».
В Китае траур длится 7 недель, и траурные мероприятия проводятся каждую неделю.
Фанму обратил внимание на большой черный пластиковый пакет. Внутри виднелось несколько пачек бумажных денег. В сердце Фанму зародилось теплое чувство. Он медленно повернулся и улыбнулся.
«Спасибо, четвертый брат».
Тот смущенно почесал голову.
«Я более-менее разбираюсь в таких вещах. Могу помочь».
Ухань фыркнул. «Четвертый брат, ты очень внимателен». Толстяк усмехнулся.
«Шестой, я пойду с тобой».
Фанму на мгновение замолчал и кивнул.
«Хорошо».
Четвертый брат взял пакет, достал из него зажигалку, повернулся к Уханю и поинтересовался.
«А ты с нами?»
Ухань покачал головой.
«Я не пойду».
Он посмотрел на Фанму и понизил голос.
«Не позволяй ему слишком волноваться».
Четвертый брат пообещал и поспешил вслед за соседом по общежитию. На улице Фанму растерялся. «Куда идти?» Четвертый брат заметил его замешательство и тихо сказал.
«Пошли на стадион.
там меньше людей».
Небо уже полностью потемнело, но заснеженный стадион был залит холодным мерцающим светом. Вокруг царили тишина и безмолвие. Четвертый брат прав. Это действительно хорошее место, чтобы отдать дань уважения покойной. Они нашли место, где ветер дул в спину. Фанму не хотел двигаться и говорить, его разум опустел. Он просто стоял, вытянув руки вдоль тела. Четвертого брата это не смущало. Он проворно доставал пачки бумажных денег из пакета и складывал в стопку. Фанму, наблюдая за движениями четвертого брата, не удержался.
«У тебя хорошо получается», — Джу улыбнулся. «Изначально я научился этому всему, чтобы провести обряд для Тунцянь, и думал, что придется помогать тебе».
Как только слова слетели с его губ, он почувствовал, что сболтнул лишнего. Чтобы скрыть смущение, пару раз кашлянул и ускорил движение. Вскоре все было готово. Четвертый брат встал и внимательно посмотрел на Фанму.
«Ну что, начнем?»
Тот молча кивнул. Огонь разгорелся и вскоре превратился в небольшой костер. Фанму присел на корточки и почувствовал, как на него повеяло шелковистым теплом, а длинные волосы Чэнь-Си коснулись лица. Четвертый брат протянул пачку бумажных денег. Фанму взял их и бросил в огонь. Пламя подскочило, озорничая, как непослушный ребенок. Фанму наблюдал, как бумажные деньги медленно сворачиваются в огне, превращаясь в горстку алых мерцающих хлопьев, которые медленно сминались и рассеивались, словно уходили в неведомые дали.
«Чэнь-Си, ты в порядке? За тысячи ли от нас, в тихом доме в провинции Хунань, ты спишь в маленькой деревянной коробке. Возможно, к ней только что прикоснулись большие руки твоего отца. Возможно, ее только что пропитали слезы твоей матери. Ты так же безмятежна и нежна, как всегда, и молча бродишь по тому месту, где впервые открыла глаза, где впервые заговорила, где делала первые шажки. Тогда, пожалуйста, вернись сюда, в то место, где твое сердце впервые затрепетало».
Глаза Фанму наполнились слезами, а пляшущий свет костра превратился в размытое пятно. Улыбающееся лицо Чэнь-Си постепенно становилось все четче в этом ореоле света. Тонкие брови, ясные глаза, прямой красивый нос, чуть выступающий вперед зубки.
«Ты защитишь меня?»
«Прости меня, прости!»
Фанму утратил контроль над собой и всхлипнул.
«Прости меня!»
Теплое прикосновение к его лицу постепенно становилось реальным, как будто чья-то рука медленно ласкала его.
«Держись! Не расстраивай меня!»
Она слегка склонила голову, а в глазах читалась бесконечная нежность. Фанму не мог не протянуть руку, и в тот же миг жгучая боль в кончиках пальцев заставила видение бесследно исчезнуть. Над духом раздался низкий голос четвертого брата.
«Тело родственникам, душу, небу и земле».
Пустая игровая площадка наполняется гулом, словно уходя в холодную белизну до конца горизонта, и полупрозрачная фигура удаляется.
«Мои мысли растворятся во вселенной. Сердце мое отдано любимому».
Четвертый брат бросил в огонь последнюю пачку бумажных денег, а затем постоял с поникшей головой, что-то мурлыкая себе под нос, пока костер постепенно слабел. Наконец тот погас. Последняя искра взметнулась и исчезла, унесенная северным ветром, а стадион вновь погрузился в безбрежную тьму. Но Фанму так и остался стоять на коленях на снегу, сохранившим остатки тепла, пока четвертый брат не поднял его насильно.
«Шестой брат, пойдем»,
— он помог ему смахнуть остатки снега с коленей.
«Чэнь-Си, должно быть, чувствует тебя. Она будет счастлива там».
Словно потеряв способность думать и действовать, Фанму позволил Чжу потянуть его за собой и медленно пошел к выходу со стадиона. Оказавшись за ограждением, он внезапно вырвался из рук толстяка.
«Четвертый брат, иди!»
— вытер рукавом слезы.
«Я хочу немного побыть один».
Четвертый брат замешкался.
«Шестой брат, лучше вернуться. Общагу скоро закроют. Кроме того, я буду волноваться, пока ты бродишь тут один». «Я в порядке, четвертый брат», — Фанму едва сумел выдавить из себя улыбку. «Пусть третий брат оставит для меня дверь открытой».
«Ладно, но будь осторожен». Фанму смотрел, как его сосед исчезает в ночи. Он оглянулся на темный стадион и вдруг почувствовал, что его сердце так же пусто, как и это место. Несколько раз энергично потерев лицо рукой, почувствовал себя немного бодрее, прошел к трибунам и сел. День был пасмурный. Ночное небо затянуто густыми тучами, поэтому не было видно ни звезд, ни луны. В темноте стадион казался сценой, где стояла мертвая тишина после того, как опустился занавес. На этой сцене разыгрывалось слишком много историй. Причудливые, ни с чем не сравнимые, но прекрасные смерти Цзя Ляньбо и Сун Фэйфэй. Необъяснимый страх почувствовать смерть посреди шумной толпы. И, конечно же, то чудесное время, проведенное бок о бок с Чэнь-Си. Эта сцена видела столько эмоций. Ужас, смятение, наивный восторг. Кто-то из героев умер, кто-то все еще борется, а кто-то хихикает в темных углах, закрыв рот ладонью. Эта сцена все еще безмолвно существует в кампусе, храня невысказанную тайну. «Скажи мне, кто он?» Внезапно позади него раздался звук шагов. Фанму настороженно оглянулся и немного удивился, кто мог прийти на стадион в столь поздний час. «Кто это?» Шаги замерли, а затем раздался знакомый голос. «Это ты, Фанму?» Это был Ухань. Фанму вздохнул с облегчением, третий брат быстро подошел к нему.
«Ты в порядке?»
«В порядке. Как ты узнал, что я здесь?»
«Четвертый брат сказал».
Ухань сел рядом.
«Мне не понравилось, что ты тут совсем один».
С тех пор, как Чэнь-Си убили, а Уханя вырубили, догадка Фанму об убийственном формуляре так и не была опровергнута, однако группа WPO потеряла смысл существования. Члены группы, которые когда-то пообещали присматривать друг за другом, похоже, вообще не желали говорить на эту тему. Они снова были каждый сам по себе и играли прежние роли. Только Фанму и Ухань выслеживали убийцу. Размышляя об этом, Фанму молча положил руку на плечо друга. Этот парень был худощавым, но однако в нем чувствовалась незримая сила, которая заставляла людей чувствовать себя уверенно, и на него можно было равняться.
«Пойдем», — Ухань не переставал озираться. «В сложившейся ситуации лучше проявить осторожность».
Фанму кивнул. Он встал, размял онемевшие конечности и поплелся за Уханем. Кампус давно опустел. Слабо светили одинокие уличные фонари. Фанму и Ухань шли там, где граничили свет и тьма. Фанму заметил, что правая рука Уханя засунута в карман пальто. Да, с таким провожатым бояться нечего. Подойдя к зданию общежития, юноша осторожно подергал ручку. Как ни странно, дверь оказалась заперта. Он уже собирался постучать, когда Ухань помешал ему.
«Не беспокой тетю Сун, а то опять раскудахтается. У меня есть ключ».
Через несколько секунд он уже отпер дверь.
«Пойдем, только тихо».
Вдвоем они прокрались в здание общежития.
На подходе к лестнице Ухань, шедший позади, внезапно остановился. «Что случилось, третий брат?» — спросил Фанму. Ухань повернулся и уставился на лестницу в другом конце коридора. «Фанму, ты ничего не видел?»